Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Сретения Господня, избранные чтения из книги «Четыре сотницы» о любви преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Симеоне Богоприимце и Анне Пророчице. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Дулгова о святых мощах. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спаситель мира, Сын Божий, пришел в мир наш такой жестокий, такой исполненный грехами, такой несправедливый, такой черствый. Пришел беззащитным младенцем, тем давая знамение каждому, кто хочет на эту тему размышлять, что он пришел не как грозный судья, как часто люди, не знающие Бога, о нем думают, как о некой карающей силе. А пришел как младенец, чтобы вызвать в наших очерствелых и ожесточенных грехом сердцах чувство умиления. Я как-то рассказывал, как один эпизод. Он стоит перед моими глазами, наверное, так останется до конца жизни, если окончательно в маразм не впаду. Однажды в автобусе, в таком холодном, я видел такую сцену. Это было зимой, потому что вот я помню прям зрительно эту картину, что иней был такой на окнах, и сидел мужчина. По-моему, он шапку держал в руках, потому что я помню вот его лицо, и как-то шапки там не видно. По лицу видно, что мужчина такой крепко не пьющий и не бритый, и, видать, тяжело работает, и, наверное, имеет лексикон соответствующий, а это дело было утром, может быть, он поэтому и плохо себя чувствовал. И вот входит в автобус женщина с ребенком на руках, с маленьким, с младенцем. А у него рядом место свободное, он у окна сидит, вот она садится. А потом, видать, похватывает, что ей билет надо взять. И она ему говорит: подержи. И вот вы знаете, он взял этого ребенка, и прям вот его лицо озарилось каким-то небесным светом этого такого огрубевшего мужчины. Что там в его душе творилось? Но он смотрел на этого ребенка, и вот все вот эта вот такая укорененность в такой жестокой жизни его, она куда-то вся делась. Вот его лицо преобразилось. Вот спящий младенец, он его как будто вот осветил изнутри. И потом, значит, она быстро взяла билет, немного было народу, села рядом с ним, ребенка забрала. А этот свет в нем еще оставался долгое время. Он как бы так таял. И вот это вспомнилось мне сейчас именно вот как раз с событием Сретения Господня. Маленького 40-дневного младенчика, приносит мама в храм. И что этого младенечка ждет в мире? Предательство, несправедливый суд, клевета, жуткая совершенно смерть, которую, в общем, как-то и пережить нельзя. Но он ее и не пережил, потому что умер от этих страданий на кресте. И он пришел с целью в наших сердцах вызвать то, что в нас во всех, несмотря на всю нашу греховную жизнь, то, что в нас изначально заложено было Богом. Наша такая вполне ангельская сущность. То, что мы утратили в результате греха. И вот даже вот в этом эпизоде, который я рассказал, это, конечно, не священная история, это уже история человеческая, но видно, как в человеке, который далек и от Бога, и от церкви, и, может быть, вообще от всего святого, на самом деле возможность приблизиться к чему-то божественному, человеческому, она очень близко. И Сретение Господне, ну, как все праздники, это есть великий символ того, что с пришествием Христа в нашу жизнь, если мы будем самого себя, ну, как, собственно, так и должно быть, как апостол говорит, разве вы не знаете, что вы есть храм Духа Святаго? Он вопрошает своих духовных чад. Как же вы этого не знаете? И вот если к человеку приходит Христос, то ветхое все в нас должно умереть. Ветхое то, что связано с грехом. Наша зависть, наше осуждение, наше тщеславие, наше невоздержание, наше стремление к материальному, наше нежелание и частая неспособность никого любить. Это должно все уйти, отдать место новому. Новому то, что было во Христе. Апостол говорит, в нас должны быть те же самые чувства, что и во Христе и Иисусе. Как мы смотрим на людей? Мы стараемся выискать в них недостатки, потому что чувствуя в человеке недостаток какой-то, мы тем самым сами себя возвышаем, имея в виду какое чувство? Дескать, я не такой, как он, я лучше. И нам это доставляет удовольствие. Почему? Потому что чувства, которые в нас, они не новые, они ветхие. Это чувство гордости. Когда человек тешит свою гордость, и это доставляет ему удовольствие, тщеславие. Как люди говорят, мне это приятно. То есть, я это принимаю. Моему сердцу это нравится. А перед Богом это мерзость. Потому что Господь нас создал не для того, чтобы мы один над другим возвышались. Потому что в этом возвышении нет любви. А есть наоборот отчуждение. Потому что при возвышении над другим мы же от него удаляемся. Только при снисхождении к нему мы приближаемся к человеку. А Господь хочет, чтобы мы все были объединены любовью. Он человечество задумал как единый род. Люди все в Адаме и во Христе, тем более в новом Адаме, должны быть родственниками. По телу мы родственники, но и по духу, если в нас единый дух. Но в силу того, что тот дух Христов, к которому мы приобщаемся, он так незначителен в нас, то другие духи, которые нас разделяют, они возобладают. И вот эта одержимость другими духами, от слова «держать», они держат нас, они не дают нам возможности душой воспарить к Богу, не дают нам объединиться в любви, они нас разделяют. Дьявол в переводе на русский язык значит разделяющий, он всех разделяет. И вот Христос на каждого из нас, он смотрит совсем иначе. Он видит в нас только самое лучшее, что в нас есть. Он на каждого из нас надеется. Он старается так сделать, так устроить нашу жизнь промыслом своим, чтобы все лучшее, что в нас есть, расцвело и раскрылось. А все дурное, что есть, увяло. А мы этому сопротивляемся. Мы все время находимся в борьбе с Богом, отстаивая свое ветхое, вместо того, чтобы стать соработниками Ему. А нам нужно покаяться. Покаяться – это и есть встать в этой борьбе на Его сторону. И вот если это произойдет с нами, то и произойдет спасение. Спасение от греха. Он пришел в мир младенцем, чтобы мы его полюбили. И вот ради этой любви, не ради страха наказания, мы бы действовали в своей жизни. Благословение Господне на вас, такую благодатью человеку любим, всегда непризнанно его веки.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день празднования Сретения Господня.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Если одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, иных любишь, но посредственно, а иных любишь очень сильно, то из сего неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. Уклонися от зла и сотвори благо, то есть борись с врагами, чтобы умолить страсти, а затем бодрствуй, чтобы не умножились они, и опять борись, чтобы стяжать добродетели, а после того бодрствуй, дабы сохранить их, и сие-то было бы делайте и храните. По Божию попущению искушающие нас или разгорячают вожделевательную силу души, или растревоживают раздражительную, или омрачают мыслительную, или тело облагают страданиями, или телесные потребности похищают. Демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Сами искушают, когда уединяемся от людей, как искушаем был Господь в пустыне. Искушают через людей, когда обращаемся с людьми, как опять искушали Господа через фарисеев. Но мы, взирая на образец наш, то есть Господа, отразим их в том и в другом случае. Когда начинает ум успевать в любви Божией, тогда начинает искушать его и дух хуления, и внушает ему такие помыслы, каких ни один человек изобрести не может, токмо один дьявол, отец их. И сие делает он, завидуя боголюбцу, дабы, как измысливший такие помыслы, пришед в отчаяние, не дерзал он более воспарять к Богу обычную молитвою. Но от этого не получает лукавец ничего благоприятного для его цели, но делает нас более твердыми, ибо, будучи боримы и противоборствуя, мы становимся опытнее и искреннее в любви к Богу. Медь же их да внидит в сердца их, и луцы их да сокрушатся. Ум, обращаясь к видимому, естественно понимает вещи при посредстве чувств. ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства, ни суть зло, ибо то суть все Божии создания. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прилепляющаяся к пониманию вещей естественному. И она может не иметь места при употреблении естественных понятий о вещах, ежели ум бодрствует. Страсть есть неестественное движение души, или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное. По несмысленной любви, или к явствам, или к женам, или к имению, или к приходящей славе, или к иному чему-нибудь чувственному, или ради сего. По ненависти несмысленной, когда ненавидят, как выше сказано, без рассуждения что-либо из вышесказанного, или кого-нибудь по причине того. Или опять, зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое неправильным их употреблением. Так в отношении к вещам правильное суждение о браке целью его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну сласть похотную, тот погрешает в суждении «недоброе, почитая добрым». И таковой злоупотребляет сим. Подобным образом должно рассуждать о понимании и употреблении других вещей. Когда демоны, отторгнув ум твой от целомудрия, окружают его блудными помыслами, тогда со слезами воззови к владыке: «Изгонящий мя, ныне обыдоши мя, радости моя, избави мя от обышедших мя, и избавишься».
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Святой праведный Симеон Богоприимец и пророчица Анна. Праведный Симеон Богоприимец был, по свидетельству святого евангелиста Луки, одним из избранников Божиих, ожидавших утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия, Христос Господь. Древние историки сообщают, что египетский царь Птолемей II Филадельф пожелал пополнить свою знаменитую Александрийскую библиотеку текстами священных книг. Он пригласил из Иерусалима книжников. Синедрион послал своих мудрецов. Среди 72 ученых, прибывших в Александрию для перевода священного писания на греческий язык, был приглашен и праведный Симеон. Работа была выполнена и получила название «Перевод 72 толковников». Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет был переведен на славянский язык для болгарской, сербской и русской православных церквей. Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова «Се дева в чреве примет и родит сына», он решил, что слово «дева» здесь употреблено ошибочно, вместо слова «жена», и хотел исправить текст. В этот момент ему явился ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы». С этого дня праведный Симеон стал ожидать пришествия обетованного Мессии. И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в Иерусалимский храм. Это было в тот самый день, 40-й по Рождестве Христовом, когда Пречистая Дева Мария и ее обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, представить пред Господом своего божественного первенца и принести положенную жертву. Как только праведный Симеон увидел пришедших, Дух Святой открыл ему, что Богом-младенец, которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Старец принял на свои руки младенца Христа и произнес свои пророческие слова. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех людей, свет к просвещению язычников и славу людей твоих Израиля». Он благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, обращаясь к Богородице, сказал: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Далее святой евангелист повествует: «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме». О святом праведном Симеоне Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 году его гроб видел русский паломник, святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский. Апостол Павел свидетельствует: «Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Истина тайна, ибо невместимо живущему во времени то, что временем ограничилась жизнь привечного. Неописуемо для воспринимающего мир органами чувств видимость невидимого. Несказанно для мучительно ищущего утерянную стихию радости явление источника радости в долине плача. Необъяснимо уязвленному жалом древнего змея совершенная неуязвимость для греха во всем тебе подобного. Наконец, таинственно и абсолютно непостижимо человеку, что человеком стал Бог». Для Симеона Богоприимца и пророчицы Анны эта невместимая человеками тайна стала чаянием, смыслом всей жизни. Когда же старец на руки принял свое чаяние, Богомладенца Христа, исполнилось великое. Симеон, с радостью о явившемся миру свете, снизшел в царство тьмы и томящимся там узникам греха открыл тайну о пришедшем Избавителе. Таких-то святых мы празднуем ныне память, святых всерадостных, радость которых не смогли омрачить и глубины ада, ибо и сами глубины эти просветились от вести о имеющем сойти в них Христе, разорителе ада и спасителе мира.
В эфире программа «Благовещение».
В цикле передач «Духовное наследие русского зарубежья» мы продолжаем вас знакомить с наследием архиепископа Брюссельского Серафима Долгова. Сегодня вы услышите первую часть беседы владыки о святых мощах.
Что такое мощи? Мощи – это всякое тело. Это могут быть останки, могут быть косточки, может быть и нетленное тело. Это все мощи. Наше тело именуется тоже мощами. Завтра у нас похороны, когда мы будем служить, откроем книгу «Требник», там будет сказано – и по окончании отпевания берем мощи и несем его на кладбище. Это совсем не святые мощи. Так что, видите, понятие мощей очень-очень широкое. Да, в самом деле, некоторые мощи бывают нетленны. Господь на земле преображает тело праведника. Что это значит? Нормально... По словам апостола, когда человек умирает, его тело должно превратиться в тление, в прах, в песок. И при последнем суде, когда будет конец мира, вот этот вот песок, этот прах восстановлен, будет каким-то непонятным образом. Но бывает так, что Господь уничтожает этот закон физики, химии, закон обычный, и тело праведника или какого-то лица, который по-нашему неизвестно почему, но известно Господу. Я вам приведу пример очень интересный, вот уже в наше время. То почему-то его тело делается нетленным. Не обязательно, что у всех святых тело нетленное. На Афоне, а вы знаете, что Афон – это такой полуостров в Греции, где множество монастырей, там как раз наоборот. Когда монах умер, его хоронят, а через 3 года раскапывают и смотрят. Если он истлел, а оно значит, слава Богу, Господь его принял. Если же он не истлел, то его опять закапывают, и особенно о нем молятся, потому что там наоборот, если... тело не истлело, значит, Господь его еще почему-то не принимает. И через 3 года опять раскапывают. Если косточки сделали с такими цветом меда, то тогда эти косточки собирают, обмывают их вином, череп кладут в специальную такую церковь, где на полочках черепа, на лбу пишут имя, а кости там складывают в кастарнице. Так что, видите, понятие очень широкое. Когда в начале взятия власти большевиками в России, большевики первым делом начали надругаться над святыми мощами. Это по общему правилу. Когда была революция во Франции в 1789 году. Первым делом революционеры что стали делать? Уничтожать святые мощи, осквернять Сен-Дени, где короли были похоронены, и в частности сожгли мощи святой Геновефы, Сен-Женевьев. Так же и у нас. Но у нас, видите, как хитро. Они, скажем, вскрыли мощи какого-нибудь, гробницу какого-нибудь святого. И стали говорить, какие же это мощи? Смотрите, там одни кости. В самом деле народ, может быть, тоже думает, что мощи обязательно нетленное тело, что совершенно неверно. Вот видите, вас обманывали церковники. Совсем не мощи, а какие-то кости. Кости тоже мощи. Когда оскверняют гробницу, когда оскверняют мощи какого-нибудь святого, мы говорим очень умно, что этот святой пострадал второй раз, вторично, уже своими святыми мощами. При жизни он как мученик пострадал, при жизни он пострадал, может быть, и иным каким-нибудь способом. Но он упокоился, и вот его мощи, его кости, его гробницу снова открыли, надсмеялись, и он пострадал вторично. От святых мощей. Сами с собою мощи никакой силы не дают. Они ничто. Но по всемогуществу Божьему могут совершаться некоторые чудеса. Я вам прочту замечательное повествование Ветхого Завета. Ветхий Завет – это то, что до Христа было. Был, вы знаете, святой пророк Илья. У него был ученик, святой пророк Елисей. И вот и умер Елисей, пророк, святой, и похоронили его. И в этот момент полчища неприятеля пришли в землю через год. И было, что когда погребали какого-то человека, несли похоронить, в это время эти самые неприятель как раз выскочил. И эти гробовщики, которые несли тело какого-то покойника, испугались и бросили тело этого покойника куда попало. Я читаю дальше. И когда они бросили тело того человека, то оно случайно упало на гроб пророка Елисея, на кости его. И при падении своем этот покойник коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. В Ветхом Завете мощи, кости святого пророка Елисея сотворили вот это чудо. И еще более замечательные слова, которые просто удивительно, они полностью отвечают нашей теме. В Ветхом Завете написал такой сын Сирахов. Он стал говорить, Илья был взят вихрем, а Елисей, пророк, исполнился духом его. И в эти дни пророк Елисей не трепетал ни перед кем. Часто приходилось пророкам говорить перед правителями, перед царями, и они должны были бы бояться их, всемогущего. А пророк Елисей никого не боялся. И никто не мог превозмочь его, ничто не одолело его. И вы дальше слушайте. А по успении его пророчествовало тело его. Тело пророка Елисея, умершего, продолжало пророчествовать в благодаря чудесам, которые он совершал после смерти пророка Елисея. Замечательные слова, дивные слова. В Новом Завете это продолжается. Платки, пояс апостолов являются способом, кто с верою дотронется до них, то получает исцеление. Об этом пишет книга Деяния. Даже тень проходящего апостола, если пройдет эта тень и коснется какого-то больного, то эта тень его исцеляла. Мы называем эту тень больше иконой. Это как бы икона святого, тень его, которая от него через тень передает благодать. Так же икона, писана она, передает от источника свою благодать. Но вот видите, и платки, и пояса. По-французски мощи – это реликвии. А для нас реликвия – это все. Одежда. Я вам сказал, что там наметка святителя Ильяна Шанхайского, значит, его головной убор. Это тоже реликвия. Вот. Но мы не говорим мощи, а по-французски это выходит реликвия. Мощи – реликвия, и мощи даже предмет какой-нибудь. Смотрите теперь, что в Ветхом Завете гробы праведников, они почитались. Похоронили праведника. Место захоронения является местом, куда ходят и просят там с молитвой, обращаются. В Новом Завете святые мученики. Началась история церкви с мучений. Как пострадал какой-нибудь мученик, сразу же другие верующие собирают, ибо выкупают у солдат его тело, если он там, скажем, умер на кресте, или там задушен был, или в воду брошен, или же кости собирают, если там его сожгли. И стали служить первые христиане на могилах, то есть, вернее сказать, катакомбах, на гробах мучеников. И по сей время мы не можем ни одной литургии отслужить, если мы не имеем на престоле, или даже в саду можно отслужить, но требуется вот такой вот платок, который на престоле всегда лежит, ну, чтобы он не был бы пустым, на нем изображен положение во гроб Христа, но в него вшита маленькая частица каких-либо мощей, неважно каких, не обязательно мучеников, а вначале только мученики. Значит, мы продолжаем точно то же самое, что делалось в первые века Христовой Церкви. Святые мощи в Греции очень почитались, почитались они в России. Хочу вспомянуть святого Савву Сербского. Я вам только что сказал, что святой может пострадать второй раз своими святыми мощами. Турки, когда они оккупировали Сербию, им надо было уничтожить память святителя Саввы. А это был флаг, это был идеал для сербов. И вот что они сделали? Они взяли мощи святого Саввы и их сожгли. Сожгли вместе врача. И теперь сербы, даже в советское время при Тито, начали там строить на месте, где были сожжены мощи святителя Саввы, самый большой православный храм всего мира. Больше, чем Константинопольская Святая София. Больше, чем теперь восстановленный храм Христа Спасителя. Так, святой Савва, который пострадал второй раз своими святыми мощами, он сделался наоборот, как Феникс дал возможность построить сербам самый большой православный храм. Еще в советское время при Тито в Белграде никакие работы не совершались, то у них камней нету, то у них цемента нету, а работа по постройке этого храма святого Саввы сербского шла полным ходом. И сейчас он теперь закончен, имеется нижний храм, где совершается крещение взрослых, такая там, значит, пысина сделана, значит, ступеньки вниз, покрестили, ступеньки вверх, нижний храм, ну и наверху величественный храм. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот с этим вопросом святых мощей связан очень вопрос сжигания тела православного христианина. Кремация называется. Теперь это распространяется все больше и больше. В Советской России или даже в теперешней России это совершается тоже сплошь и рядом, хотя в России земли сколько угодно. Здесь говорят, землю живым, а не на кладбище покойникам, сжигать их. Вот это приблизительно формула, идея, для чего сжигают. Но за этой формулой кроется и другое. Это желание уничтожить тело. Слушайте, прежде чем перейти к теме сжигания умерших, давайте задумаемся, чем является тело для православного христианина. Святой апостол Павел сказал, «Разве вы не знаете, что тела ваши – это как бы члены Христовы?» И дальше. «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм живущего внутри вас Святого Духа?» Подумайте, у нас мы являемся вместилищем Святого Духа в нас, да? Нас крестили, нас миропомазали, мы принимаем святое тело и кровь Христову. Да, мы можем этим быть. Итак, вы не свои, а вы Бога, продолжает святой апостол Павел. Тело не ваше, Бога. Тело наше принимает, я сказал, церковные таинства. Святой апостол Павел говорит дальше, что не всякая плоть, это одинаковая плоть. Не всякое тело, мясо одинаковое. Одна плоть у человека, другая плоть у скотов, третья плоть у рыбы, иная плоть у птиц. А для язычников-индусов все одинаково. Дохлая собака, дохлая корова, дохлый человек, все одинаково, безразлично. Подумайте, лежит тело покойника в храме, и мы начинаем кадить сначала ему, вот этим вот костям, этому телу, которое, может быть, уже гниет, а мы сперва его окаживаем. А потом уже начинаем кадить престол, иконостас, живых людей. Но первым делом мы вознесли нашим каждением внимание и уважение телу умершего человека. Для нас это не падаль, для нас это не дохлятина, как для индусов. Для нас это бывшая скляница, сосуд, в котором таинства были, который являлся сосудом Святого Духа. Что он дальше говорит, апостол? Он сравнивает похороны человека с зерном. Идет крестьянин, и что он делает? Кладет зерно в землю. И апостол говорит, сеется тело физическое, а встанет тело духовное. Тела наши, как освященные таинствами, положены в землю, не уничтоженными, так же, как и крестьянин не будет портить свои семена, жечь их там или на солнце держать долго, или в сырости. Он их будет внимательно, бережно относиться. Они должны быть положены, наши тела, неуничтоженными, как семя, в землю. И апостол Павел говорит, сеется в уничижении. Ну, конечно, похороны, несчастный покойник в землю. А восстает, говорит апостол Павел, в силе, в славе. Конечно, многие могли бы и утонуть, могли быть съедены рыбами, акулами, зверями, тиграми, львами. Другие сгорели, сколько пожарников сгорело. Но это не значит, что они не могут воскреснуть и не получить тоже преображенное тело. Об этом мы еще вернемся. Это чудо принадлежит Богу. Нам же в ожидании этого нужно быть как можно более послушными и словам Священного Писания, и церковной традиции 2000-летней давности.
Яко ти єси воскресенье и живот, и покой усопших раб твои, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Подошла к концу 10-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Прозвучала первая часть беседы архиепископа Брюссельского Серафима Долгова о святых мощах из личного архива Евгения Лукьянова. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения заупокойной службы в исполнении хора под управлением Петра Спасского, записи 50-х годов. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Дмитрий Мамин, сибиряк. Последняя треба. Рождественская утренняя была на исходе, когда в церковь торопливо вошел лесник Евтроп. «Мне бы, батюшка, отца Савелия повидать!» — умоляюще обратился он к церковному старости. «Жена помирает. С вечера мается, а помереть не может. За священником послала». «Подождет твоя жена», — ответил староста. «Видишь, сколько народу в церкви. Да сейчас и к обедне заблаговестят». «Живые-то подождут, а Прасковья помирает». — не унимался лесник. — Ну так поди, а только не вовремя припожаловал. Когда кончилось утреннее, и отец Савелий узнал, зачем приехал лесник, он немедленно взял походную дарохранительницу, надел старенькую баранью шубенку, подошел к местному образу Богоматери с божественным младенцем и стал усердно молиться. Потом быстро вышел из церкви, а за ним пошагал и Евтроп, опустив низко голову. — Батюшка! — заговорил у ожидавшей священника подвода лесник. «Доедешь один-то, а то моей лысанке двоих-то нас свести не под силу». «Как не доехать? Доеду», — согласился священник, запахивая свою шубенку. Зимняя вьюга выла волком. Кругом было темно, как в трубе. Сухой снег переносился с места на место, как толченое стекло. Полозья скрипели, точно их кто хватал зубами. Одним словом, настоящая волчья ночь. Но отцу Савелию не в первый раз ехать на Требу в такую погоду. «Ну, лысанка, трогай!» — крикнул батюшка лошади. «Что задумалось?» Сани тронулись. Невелики 10 верст зимней дороги, да беда в погоде. Отец Савелий, занятый мыслью застать умиравшую лесничиху, совсем не замечал пронизывающего его холода. «Только бы застать живых Прасковью», — повторял он всю дорогу. На последних 2 верстах пришлось подгонять уставшую лошадь. Умаялась скотинка, да ничего, отдохнет, только бы вовремя доехать. Хата лесника стояла в стороне от дороги, и отец Савелий проехал бы мимо, если бы лысанка круто не повернула к своему попелищу. Занесенная снегом, изба стояла темная, ни в одном окне света не было. Батюшка едва вылез из саней, до того окоченело его тело. В темных сенях он по стенке ощупью добрался до двери. Вместе с ним в избу ворвались клубы холодного воздуха. «Кто там?» — окликнул с печки детский голосок. «Да это я, священник. Жива мать?» «Молчит. Должно жива. Сейчас вздую огоньку. А то я тут на печке с ребенком вожусь. Пищит все». Девочка подошла с зажженной лучиной к лавке, на которой лежала ее больная мать-роженица, осветила ее бледное лицо и проговорила: «Жива». «Ну, слава Богу!» — облегченно вздохнул отец Савелий. Священник подошел к больной, и в избе тихо раздались первые слова исповеди. Больная со страшным усилием сложила руки крестом и отвечала только слабым движением глаз. Исповедь скоро окончилась, и отец Савелий причастил больную. Затем он приложил походный медный крест к ее похолодевшим губам. Глаза больной сейчас же закрылись, и отец Савелий, прикрыв ее концом и петрахили, начал читать отходную. «Кончилось», — тихо проговорил батюшка, прислушиваясь к замиравшему хрипению больной, и смахнул набежавшую слезу. Надо было ехать обратно в село, но отец Савелий почувствовал смертельную усталость, когда вышел из избы снова на мороз. Да и вьюга уж очень крутила. На дворе от его следов не осталось и помина. «Вот так задалась ночка», — проговорил священник. «За какой-нибудь час дорога сделалась совсем неузнаваемой, а ехать надо». Сколько времени ехал батюшка, всяк затруднился бы ответить. Усталый и озябший, он опустил вожжи и съежился. Долго ехал, а сколько — трудно сказать. «А ведь этак и замерзнуть недолго», — подумал отец Савелий, чувствуя, что его начинает одолевать дремота. «Ну, лысанушка, не выдавай, милая!» В дороге батюшка несколько раз выходил из саней и пробовал согреться на ходу, но только сильнее уставал. Лысанка напрягала последние силы и вытягивала шею, а отец Савелий, обессиленный и ослабший, прилег на левый бок и подставил под ветер спину. «Так-то будет теплее». «А там народ в церкви ждет», — думал он. «Ну да пусть поворчат, дело Божие сделано, свой пастырский долг исполнил». Дождалась все-таки Прасковья христианской кончины. А дрема так и клонит. Гудит, гудит в поле ветер, белым саваном гуляет вьюга, стонет дремучий лес. А что это там впереди? Зеленый огонек. Раз, два, три. Волки. Отец Савелий в ужасе открывает глаза. Нет. Опять поблазнила. А дрема снова клонит. Вот и село уже совсем близко. Он это чувствует, потому что лысанка прибавила шагу. Да, близко. Вот искоркой затеплился первый огонек, другой, третий. Лысанка понеслась стрелой. Сейчас и обедню начинать. Слава Богу, все благополучно. А народ уже ждет батюшку в церкви. Только подъехали сани к ограде, и колокол загудел. Отец Савелий быстро заходит в церковь и чувствует, как его охватывает живое тепло. Он идет прямо к местному образу, хочет помолиться и видит чудо. Младенец Христос улыбается ему и протягивает ручки. Страшно сделалось отцу Савелию, жутко. А другие ничего не замечают и только удивленно смотрят на него. «Смотрите, смотрите!» — шепчет отец Савелий. «Великое чудо мне недостойному!» И все-таки никто ничего не видит. А отцу Савелию делается еще страшнее. Предвечный младенец все улыбается и все тянется к нему, протягивая вперед ручки. Долго ждали батюшку прихожане, оставшиеся в церкви. Общее томительное ожидание разрешилось только тогда, когда к церковной ограде подъехали сани лесника. От лысанки валил пар, от усталости она шаталась, как пьяная. В санях, скорчившись, лежал отец Савелий и не шевелился. Он казался таким маленьким. Толпа сейчас же обступила сани. «Православные! Да ведь батюшка-то замерз!» — крикнул чей-то голос. Все так и ахнули. Около саней вдруг выросла толпа, послышались причитания и тихий женский плач. А отец Савелий лежал в санях с таким блаженно счастливым лицом, как будто это был тихо заснувший ребенок.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.